Рикки-тикки-тави. Это рассказ о Великой войне, которую Рикки-тикки-тави вел в одиночку в ванной комнате просторного бунгало в Сегавлийском военном поселении. Дарси, птица портной, помогала ему. Чучундра, мускусная крыса, которая никогда не выходит на середину комнаты и всегда крадется по стенам, дала ему совет. Тем не менее, по-настоящему сражался один Рикки-тикки. Это был мангус. Мехом и хвостом он походил на кошечку, но его голова и нрав напоминали ласку. Его глаза и кончик беспокойного носа были розовые. Любой лапкой, передней или задней, он мог почесывать себя везде, где угодно. Мог распушить свой хвост, делая его похожим на щетку для ламповых стекол. А когда он несся через высокую траву, его боевой клич был «Рикки-тикки-тикки-тикки-тик». Однажды, в середине лета, ливень вымыл его из норы, в которой он жил со своим отцом и матерью, и унес барахтающегося и цокающего зверька в придорожную канаву. Рикки-тикки увидел там плывущий комок травы, изо всех сил ухватился за него и, наконец, потерял сознание. Когда зверек очнулся, он, сильно промокший, лежал на середине садовой дорожки под знойными лучами солнца. Над ним стоял маленький мальчик и говорил: «Вот мертвый мангус. Устроим ему похороны». «Нет», — ответила мать мальчика, — «унесем зверька к нам домой и обсушим его. Может быть, он еще жив». Они внесли его в дом. Очень высокий человек взял Рикки-тикки двумя пальцами и сказал, что зверек не умер, а только почти задохнулся. Рикки-тикки завернули в вату и согрели. Он открыл глаза и чихнул. «Теперь, — сказал высокий человек, — это был англичанин, который только что поселился в бунгало, — не пугайте его и посмотрим, что он станет делать». Труднее всего в мире испугать мангуса, потому что этого зверька от его носика до хвоста поедает любопытство. Девиз каждой семьи мангусов – «Беги и узнай». А Рикки-тикки был истинным мангусом. Он посмотрел на вату, решил, что она не годится для еды, обежал вокруг стола, сел и привел в порядок свою шерстку, почесался и вскочил на плечо мальчика. «Не бойся, Тедди, — сказал мальчику отец, — так он знакомится с тобой». «Ой, еще годно! Он забрался под подбородок!» Рикки-тикки заглянул в пространство между воротником Тедди и его шеей, понюхал его ухо, наконец сполз на пол, сел и почесал себе нос. «Боже милостивый! — сказала мать Тедди. — И это дикое создание! Я думаю, он такой ручной, потому что мы были добры к нему». «Все мангусы такие, — ответил ей муж. — Если Тедди не станет дергать его за хвост, не посадит в клетку, он будет целый день то выбегать из дому, то возвращаться. Покормим его чем-нибудь». Зверьку дали кусочек сырого мяса. Оно понравилось Рикки-тикки. Поев, мангус выбежал на веранду, сел на солнце и поднял свою шерстку, чтобы высушить ее до самых корней, и почувствовал себя лучше. «В этом доме, — я скоро узнаю гораздо больше, — сказал он себе, — чем все мои родные могли бы узнать за целую жизнь. Конечно, я останусь здесь и все рассмотрю. Он целый день бегал по дому, чуть не утонул в ванной, засунул носик в чернильницу на письменном столе, обжег его о конец сигары англичанина, когда взобрался на его колени, чтобы посмотреть, как люди пишут. Когда наступил вечер, мангус забежал в детскую Тедди, чтобы видеть, как зажигают керосиновые лампы. Когда же Тедди лег в постель, Рикки-тикки влез за ним и оказался беспокойным товарищем. Он ежеминутно вскакивал, прислушивался к каждому шороху и отправлялся узнать, в чем дело. Отец и мать Тедди пришли в детскую посмотреть на своего мальчика. Рикки-тикки не спал, он сидел на подушке. — Это мне не нравится, — сказала мать мальчика. — Он может укусить Тедди. — Мангус не сделает ничего подобного, — возразил ее муж. Близ этого маленького зверька Тедди в большей безопасности, чем был бы под охраной негрской собаки. Если бы в детскую теперь заползла змея, но мать Тедди не хотела и думать о таких ужасных вещах. Рано утром Рикки-тикки явился на веранду к первому завтраку, сидя на плече Тедди. Ему дали банан и кусочек вареного яйца. Он посидел поочередно на коленях у каждого, потому что всякий хорошо воспитанный мангус надеется со временем сделаться домашним животным и бегать по всем комнатам. А мать Рикки-тикки, она жила в доме генерала в Сеговле, старательно объясняла ему, как он должен поступать при встрече с белыми. После завтрака Рикки-тикки вышел в сад, чтобы хорошенько осмотреть его. Это был большой, только наполовину возделанный сад с кустами роз Марешаль-Ниэль, такой высоты, какой не достигает только в оранжереях, с лимонными и апельсинными деревьями, с зарослями бамбука и чащами густой высокой травы. Рикки-тикки облизнул губы. «Какой превосходный участок для охоты!» — сказал он. От удовольствия его хвост распушился, как щетка для ламповых стекол, и он стал шнырять взад и вперед по саду, нюхая там и сям, и, наконец, среди ветвей терновника услышал очень печальные голоса. Там сидели Дарси, птица портной, и его жена, соединив два листа и сшив их краешки листовыми фибрами. Они наполнили пустое пространство между ними ватой и пухом, таким образом устроив прекрасное гнездо. Гнездо покачивалось, птенцы сидели на его краю и плакали. — В чем дело? — спросил Рикки-тикки.
— Мы очень несчастны, — сказала Дарси. Один из наших птенцов вчера выпал из гнезда, и наг съел его.
— Хм, — сказал Рикки-тикки, — это очень печально. Но я здесь недавно. Кто этот наг? Дарси и его жена вместо ответа притаились в своем гнезде, потому что из-под куста донеслось тихое шипение. Ужасный холодный звук, который заставил Рикки-тикки отскочить на 2 фута назад. И вот из травы дюйм за дюймом показалась голова, а потом и раздутая шея нага большой черной кобры. имевший 5 футов длины от языка до хвоста. Когда Наг поднял треть своего тела, он остановился, покачиваясь взад и вперед, точно колеблемый ветром куст одуванчиков, и посмотрел на Рикки-тикки злыми змеиными глазами, никогда не изменяющими выражения, о чем бы ни думала змея. «Кто Наг?» — сказал он. «Я Наг, великий бог Брама, наложил на весь наш род свой знак, когда первая кобра раздула свою шею, чтобы охранять сон божества. Смотри и бойся!» Наг еще больше раздул свою шею, и Рикки-тикки увидел на ней знак, который так походил на очки и их оправу. На минуту он испугался. Но мангус не может бояться долго. Кроме того, хотя Рикки-тикки никогда не видел живой кобры, его мать приносила ему до еды кобр мертвых. И он отлично знал, что жизненная задача взрослого мангуса – сражаться со змеями и поедать их. Наг тоже знал это. И в глубине его холодного сердца шевелился страх. «Хорошо», – сказал Рикки-тикки, и шерсть его хвоста начала подниматься. «Все равно, есть на тебе знаки или нет». Ты не имеешь права есть птенчиков, выпавших из гнезда. Наг думал. В то же время он наблюдал за легким движением в траве позади Рикки-тикки. Он знал, что раз в саду поселятся мангусы, это рано или поздно повлечет за собой его смерть и гибель его семьи. И ему хотелось заставить Рикки-тикки успокоиться, поэтому он немного опустил голову и наклонил ее на одну сторону. «Поговорим?» — сказал Наг. «Ты же ешь яйца. Почему бы мне не есть птиц?» «Позади тебя! Позади! Оглянись!» — пропел Дарси. Рикки-тикки не хотел тратить времени, смотря по сторонам. Он подскочил как можно выше, и как раз под ним со свистом промелькнула голова Нагены, злой жены Нага. Пока он разговаривал с Нагом, вторая кобра подкрадывалась к нему сзади, чтобы покончить с ним. Теперь, когда ее удар пропал даром, Рикки-тикки услышал злобное шипение. Он опустился на лапки почти поперек спины Нагены, и будь Рикки-тикки старым мангусом, он понял бы, что ему следует, куснув ее один раз, сломать ей спину. Но он боялся страшного поворота головы кобры. Конечно, Рикки кусал змею, но недостаточно сильно, недостаточно долго и отскочил от ее хлеставшего хвоста, бросив раненую и рассерженную Нагену. «Злой, злой Дарси!» — сказал Наг, поднимаясь, насколько мог, по направлению к гнезду на кусте терновника. Но Дарси так устроил свое жилище, что оно было недоступно для змей и только слегка покачивалось. Глаза Рикки-тикки покраснели, и к ним прилила кровь. Когда глаза мангуса краснеют, это значит, что он сердится. Зверек сел на свой хвост и задние лапки, как маленький кенгуру, огляделся кругом и зацокал от бешенства. Наг и Нагена исчезли в траве. Если змее не удается нападение, Она ничего не говорит и ничем не показывает, что собирается сделать дальше. Рикки-тикки не стал отыскивать кобр. Он не был уверен, удастся ли ему справиться сразу с двумя змеями, поэтому мангус пробежал на усыпанную дорожку подле дома, сел и стал думать. Ему предстояло важное дело. В старинных книгах по естественной истории вы прочтете, что укушенный змеей мангус прекращает борьбу, отбегает подальше и съедает какую-то травку, которая исцеляет его. Это неправда. Мангус одерживает победу только благодаря быстроте своего взгляда и ног. Удары змеи состязаются с прыжками мангуса, а так как никакое зрение не в силах уследить за движением головы нападающей змеи, победу зверька можно считать удивительнее всяких волшебных трав. Рикки-тикки знал, что он молодой мангус, а поэтому тем сильнее радовался при мысли о своем спасении от удара, направленного сзади. Все случившееся внушило ему самоуверенность, и когда на дорожке показался бегущий Тедди, Рикки-тикки был не прочь, чтобы он его приласкал. Как раз в ту секунду, когда Тедди наклонился к нему, что-то слегка зашевелилось в пыли, и тонкий голос сказал: «Осторожнее, я смерть!» Это была Карет, коричневая змейка, которая любит лежать в пыли. Ее укус так же опасен, как укус кобры. Но коричневая змейка так мала, что никто о ней не думает, и потому она приносит людям особенно много вреда. Глаза Рикки-тикки снова покраснели, и он подскочил к Карет тем особенным покачивающимся движением, которое унаследовал от своих родичей. Это смешная походка, но благодаря ей зверек остается в таком совершенном равновесии, что может кинуться на врага под каким ему угодно углом, а когда дело идет о змеях, это великое преимущество. Рикки-тикки не знал, что он решился на более опасную вещь, чем бой с нагом, ведь Карет так мала и может поворачиваться так быстро, что если бы Рикки-тикки не схватил ее подле затылка, она опрокинулась бы и укусила его в глаз или губу. Но Рикки этого не знал. Его глаза горели, и он прыгал взад и вперед, отыскивая, где бы лучше схватить Карет. Карет кинулась, Рикки прыгнул в сторону на всех четырех лапах и попытался кинуться на нее, но маленькая злобная пыльно-серая голова промелькнула близ самого его плеча. Ему пришлось перескочить через тело змеи. Ее голова направилась за ним и почти коснулась его. Тедди повернулся к дому и закричал: «О, смотрите, смотрите, наш мангус убивает змею!» Почти тотчас же Рикки услышал испуганное восклицание матери Тедди. Отец мальчика выбежал в сад с палкой, но к тому времени, когда он подошел к месту боя, Карет слишком вытянулась. Рикки-тикки сделал прыжок, вскочил на спину змеи и, прижав ее головой к своим передним лапам, укусил в спину, как можно ближе к голове, потом отскочил в сторону. Его укус парализовал Карет. Рикки-тикки уже собирался приняться есть змею по обычаю своего семейства, начиная с хвоста, как вдруг вспомнил, что сытый мангус неповоротлив, и что если он желает быть сильным, ловким и проворным, ему необходимо остаться голодным. Он отошел, чтобы выкупаться в пыли под кустами клещевины. В это время отец Тедди колотил палкой мертвую карет. «Зачем?» — подумал Рикки-тикки. «Я же покончил с ней». Мать Тедди подняла мангуса из пыли и приласкала его, говоря, что он спас от смерти ее сына. Отец Тедди заметил, что мангус — их счастье, а сам Тедди смотрел на всех широко открытыми испуганными глазами. Эта суета забавляла Рикки-тикки, который, понятно, не понимал ее причины. Мать Тедди могла бы с таким же успехом ласкать Тедди за то, что он играл в пыли. Но Рикки-тикки было весело. В этот вечер за обедом мангус расхаживал взад и вперед по столу и мог бы три раза всласть наесться всяких вкусных вещей, но он помнил о Наге и Нагене. И хотя ему было очень приятно, когда мать Тедди гладила и ласкала его, хотя ему нравилось сидеть на плече самого Тедди, время от времени его глазки вспыхивали красным огнем, и раздавался его продолжительный боевой крик: «Рик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик!» Тедди отнес его к себе в постель и хотел непременно уложить его под своим подбородком. Рикки-тикки был слишком хорошо воспитан, чтобы укусить или оцарапать мальчика. Но едва Тедди заснул, мангус соскочил на пол, отправился осматривать дом и в темноте натолкнулся на чучундру, мускусную крысу, которая кралась по стене. Чучундра – маленький зверек с разбитым сердцем. Целую ночь она хнычет и пищит, стараясь заставить себя выбежать на середину комнаты, но никогда не решается на это.
«Не убивай меня!» — чуть не плача попросила чучундра. «Не убивай меня, Рикки-тикки!»
«Разве ты думаешь, что победитель змей убивает мускусных крыс?» — презрительно сказал Рикки-тикки.
«Тот, кто убивает змей, бывает убит змеями», — еще печальнее произнесла чучундра. «И разве я могу быть уверена, что когда-нибудь в темную ночь Наг не примет меня за тебя?»
«Этого нечего бояться», — сказал Рикки-тикки. «Кроме того, Наг в саду, а ты, я знаю, не выходишь туда».
«Моя родственница Чуа, крыса, сказала мне...»
Начала чучундра и замолчала. «Что сказала?»
«Тссс! Наг повсюду! Рикки-тикки, тебе следовало бы поговорить в саду с крысой Чуа».
«Я не говорил с ней, значит, ты должна сказать мне все. Скорее, чучундра, а не то я тебя укушу». Чучундра села и заплакала. Слезы покатились по ее усам.
«Я несчастна!» — прорыдала она. «У меня нет мужества выбежать на середину комнаты. Я не должна ничего тебе говорить. Разве ты сам не слышишь, Рикки-тикки?»
Рикки-тикки прислушался. В доме было тихо-тихо. Однако ему казалось, что он может уловить невероятно слабый скрип-скрип, звук не сильнее скрипа лап осы, бродящий по оконному стеклу, сухой скрип змеиной чешуи по кирпичам. «Это Наг и Нагена», — мысленно сказал себе Рикки-тикки. «И змея ползет в сточный желоб ванной комнаты. Ты права, чучундра. Мне следовало поговорить с крысой Чуа. Он тихо вошел в ванную комнату Тедди. Там не было ничего. Потом заглянул в ванную комнату матери мальчика. Здесь, в гладкой оштукатуренной стене, внизу был вынут кирпич для стока воды. И когда Рикки-тикки крался мимо ванны, вмазанной в пол, он услышал, что за стеной снаружи Наг и Нагайна шепчутся при свете месяца.
«Когда дом пустеет, — сказала мужу Нагена, — ему придется уйти, и тогда мы снова всецело завладеем садом. Тихонько вползи, помни, прежде всего нужно укусить большого человека, который убил Карет. Потом вернись, расскажи мне все, и мы вместе поохотимся за Рикки-тикки.
А уверена ли ты, что мы достигнем чего-нибудь, убив людей? — спросил Наг.
— Всего достигнем. Разве в саду были мангусы, когда никто не жил в бунгало?
Пока дом пуст, мы в саду король и королева.
Помни, если на грядке с дынями лопнут яйца, а это может случиться завтра, нашим детям понадобится спокойствие и простор.
Я не подумал об этом, сказал Наг. Я вползу. Но нам незачем преследовать Рикки-тикки. Я убью большого человека, его жену и ребенка, если это будет возможно, и вернусь. Бунгало опустеет, и Рикки-тикки уйдет сам.
Рикки-тикки весь дрожал от ярости и ненависти. Но вот из жёлоба показалась голова Нага, а потом и 5 футов его холодного тела. Как ни был рассержен Рикки-тикки, но, увидав размер громадной кобры, он почувствовал страх. Наг свернулся, поднял свою голову и посмотрел в темную ванную комнату. Рикки заметил, что его глаза блестят. «Если я убью его здесь, это узнает Нагена? Кроме того, если я буду биться с ним посреди пола, вся выгода окажется на его стороне. Что мне делать?» «Делать!» — подумал Рикки-тикки Тае.
Наг извивался в разные стороны, и скоро мангус услышал, что он пьет из самого большого водяного кувшина, которым обыкновенно наполняли ванну.
«Вот что!» — сказал Наг. «Большой человек убил Карет палкой. Может быть, эта палка все еще у него. По утрам он придет купаться без нее. Я дождусь его здесь. Нагена, ты слышишь? Я до утра буду ждать здесь, в холодке».
Снаружи не послышалось ответа. И Рикки-тикки понял, что Нагена уползла. Наг принялся укладываться в большой кувшин, обвивая кольцами своего тела выпуклость на его дне. А Рикки-тикки сидел тихо, как смерть. Прошел час. Мангус, медленно напрягая одну мышцу за другой, двинулся к кувшину. Наг спал. И, глядя на его широкую спину, Рикки спрашивал себя, в каком месте лучше всего схватить кобру зубами. Если при первом же прыжке я не переломлю ему хребта, подумал Рикки, он будет биться, а борьба с нагом... О, Рикки! Он измерил взглядом толщину змеиной шеи, но она была слишком широка для него. Укусив же кобру подле хвоста, он только привел бы ее в бешенство. «Лучше всего вцепиться в голову», — мысленно сказал он сам себе наконец. «В голову повыше капюшона! Впустив же в нага зубы, я не должен разжимать их!» Он прыгнул. Голова змеи слегка выдавалась из водяного кувшина и лежала ниже его горлышка. Как только зубы Рикки сомкнулись, мангус уперся спиной о выпуклость красного глиняного кувшина, чтобы удержать голову змеи. Это дало ему секунду выгоды, и он хорошо воспользовался ею. Но наг тотчас же принялся трясти его, как собака трясет крысу. Таскал его взад и вперед по полу, вскакивал, опускал, размахивал им. Но глаза мангуса горели красным огнем, и он не разжимал своих зубов. Змея волочила, волочила его по полу. Жестяной ковшик, мыльница, тельная щетка. Все разлетелось в разные стороны. Рикки ударился о цинковую стенку ванны и сильнее сжимал свои челюсти. Рикки ради чести своей семьи желал, чтобы его нашли с сомкнутыми зубами. Голова у него кружилась. Вдруг раздалось что-то вроде громового удара. Ему представилось, будто он разлетается на куски. Горячий воздух обдал его, и он лишился чувств. Красный огонь опалил его шерстку. Шум разбудил большого человека, и он выстрелил из обоих стволов своего ружья в голову нага выше расширения шеи кобры. Рикки-тикки не открывал глаз. Он был вполне уверен, что его убили. Но змеиная голова не двигалась. И, подняв зверька, англичанин сказал: «Это опять мангус, Элис. Малыш спас теперь наши жизни». Пришла мать Тедди, совсем бледная, посмотрела и увидела то, что осталось от нага. Между тем Рикки-тикки проковылял в спальню Тедди и половину оставшейся ночи тихонько обследовал себя, чтобы узнать, действительно ли, как ему казалось, его кости переломаны в 40 местах. Утром он почувствовал утомление во всем теле, но был очень доволен тем, что ему удалось защитить этих людей. Теперь мне следует разделаться с Нагенной, хотя она будет опаснее 5 нагов. Кроме того, никто не знает, когда лопнут яйца, о которых она упоминала. «Да-да, я должен поговорить с Дарси», — сказал себе мангус. Не дожидаясь завтрака, Рикки-тикки побежал к терновому кусту, где Дарси во весь голос распевал торжественную песню. Известие о смерти нага разошлось по саду, потому что уборщик бросил его тело на кучу мусора. «Ах ты, глупый пучок перьев!» — сердито сказал Рикки-тикки. «Время ли теперь петь?» «Наг умер! Умер! Умер!» – пел Дарси. Храбрый Рикки-тикки схватил его за голову и крепко сжал ее. Большой человек принес гремучую змею, и наг распался на 2 части. Никогда больше не будет он поедать моих птенцов! Ура!» «Все это верно. Но где Нагена?» Внимательно осматриваясь, спросил Рикки-тикки. «Нагена приблизилась к отводному желобу ванной комнаты. Я позвала Нага». «Нет, Нагена приблизилась к отводному желобу ванной комнаты и позвала Нага», — продолжал Дарси. «И Наг показался на конце палки. Уборщик проколол его концом палки и бросил на мусорную кучу. Воспоем же великого красноглазого Рикки-тикки!» Горлышко Дарси надулось, и он продолжал петь. «Если бы только я мог добраться до твоего гнезда, я вышвырнул бы оттуда всех твоих детей», — сказал Рикки-тикки. «Ты не умеешь ничего делать в свое время. В твоем гнезде тебе не грозит опасность, но здесь, внизу, у меня идет война. Погоди петь минуту, Дарси». «Ради великого, ради прекрасного Рикки-тикки я замолчу», — сказал Дарси. «Что тебе угодно, о победитель страшного Нага?»
«Где Нагена?»
«В третий раз спрашиваю тебя».
«На мусорной груди подле конюшни она оплакивает Нага. Великий Рикки-тикки с белыми зубами!
Брось ты мои белые зубы! Слышал ли ты, где ее яйца?»
«На ближайшем к огороде конце дынной гряды. Там, куда почти целый день светит солнце. Несколько недель тому назад она зарыла их в этом месте».
«А ты не подумал сказать мне о них?»
«Так значит, подле стены?»
«Но ты же не съешь ее яйца, Рикки-тикки!»
«Не могу сказать, чтобы я собирался именно съесть их, нет. Дарси, если у тебя есть хоть капля ума в голове, лети к конюшне, притворись, будто у тебя сломано крыло, и пусть Нагена гонится за тобой вплоть до этого куста. Я должен пройти к дынной грядке, но если я побегу туда теперь, она заметит меня».